Глава 33. С наступлением следующего дня по дорогам и лесным тропинкам, сходившимся в Темплтон из окрестных лесов и долин, двигались конные и пешие, спешившие к заседанию суда. В 10 часов улицы деревни были полны озабоченными лицами. Одни толковали о своих частных делах, другие вели разговоры на политические темы, третьи, толпясь под навесами лавок, рассматривали топоры, косы и тому подобный товар, возбуждавший их любопытство или восхищение. В толпе было несколько женщин, большую частью с детьми на руках, шедших ленивую походкой за своими мужьями. При первом ударе колокола, возвестившего о наступлении часа, назначенного для суда, Ричард вышел из дверей храброго драгуна, размахивая шпагою в ножнах, которая, по его словам, служила его предку, сражавшемуся под знаменами Кромвеля, и крикнул повелительным тоном: «Дорогу суду!» Приказание было исполнено быстро, но без всякой угодливости. Встреченные фамильярно кивали судьям. За шерифом двигалась группа констеблей, а за ней шел Мармадюк и четверо фермеров, его помощников в суде. Шествие замыкала другая группа констеблей, а за ними хлынула толпа зрителей. Тюрьма была бревенчатым квадратным зданием с маленькими окнами, за которыми виднелось несколько лиц, глазевших на толпу. Среди заключенных можно было заметить угрюмые лица фальшивомонетчиков и простые, честные черты кожаного чулка. Судебные заседания происходили в верхнем этаже, в большой комнате, приспособленной для целей правосудия. В конце комнаты находилась платформа в рост человека, обнесенная спереди высокими перилами. На платформе помещалась судейская скамья, середина которой предназначалась для председателя и была отделена деревянными ручками, придававшими ей вид кресла. Перед платформой на полу стоял большой стол, покрытый зеленой байкой и окруженный скамьями. По обеим сторонам его находились ряды стульев для присяжных. Каждое из этих отделений было обнесено решеткой. Остальная часть залы предоставлялась публике. Когда судьи уселись, адвокаты заняли места за столом, и шум в зале утих. Заседание было объявлено открытым. Присяжные были приведены к присяге, судья обратился к ним с обычным словом, и суд приступил к разбирательству очередных дел. 12 граждан, составлявших обвинительную камеру и решающих вопрос о предании суду обвиняемых, удалились в соседнюю комнату рассмотреть врученные им обвинительные акты. Когда они вернулись в залу, и старшина подал 2 постановления, судья с первого взгляда заметил имя Натаниэля Бумпа. Он шепнул несколько слов шерифу, который отдал приказ своим подчиненным, и спустя несколько минут тишина, господствовавшая до сих пор, сменилась общим движением. Кожаный чулок появился под конвоем 2 констеблей. Вскоре шум прекратился, и наступила такая глубокая тишина, что можно было расслышать тяжелое дыхание подсудимого. Бумпа первый раз в жизни был в суде, и любопытство, по-видимому, пересилило все остальные его чувства. Он поднял глаза на судейскую скамью, затем перевел их на присяжных, на публику, всюду встречая устремленные на него взоры. Осмотрев свою собственную фигуру, как будто отыскивая причину этого необычайного внимания, он еще раз повернулся лицом к собранию и раскрыл рот в припадке своего странного, беззвучного смеха. «Подсудимый, снимите шапку», — сказал судья Темпль. Это приглашение осталось неуслышанным или непонятым. «Натаниэль Бумпа, снимите шапку», — повторил судья. Услыхав свое имя, Натти встрепенулся и, повернувшись к судейской скамье, спросил серьезно. «Что вы говорите?» Липпет встал и шепнул ему на ухо несколько слов. Натти кивнул головой и снял свою оленью шапку. «Господин прокурор», — сказал судья, — «подсудимый здесь, он ждет обвинительного акта». Дирк ван дер Скуль, исполнявший обязанности публичного обвинителя, водрузил себе на нос очки, бросил недоверчивый взгляд на своих собратьев, еще раз взглянул на них поверх очков и приступил к чтению обвинительного акта. Натти обвинялся в оскорблении действием Гирама Дулитла. Обвинение было изложено обычным судейским языком, с тщательным соблюдением всех терминов. Кончив чтение, ван дер Скуль снял очки, положил их в футляр и сунул в карман, по-видимому, с единственной целью вытащить их обратно и снова водрузить себе на нос. Повторив эту операцию 2 или 3 раза, он протянул акт Липпету с учтивым видом. Натти слушал чтение обвинительного акта с величайшим вниманием, наклонившись к обвинителю с выражением, свидетельствовавшим о глубоком интересе. Когда чтение кончилось, он выпрямился и глубоко вздохнул. Все устремили глаза на подсудимого, ожидая, что он скажет. Но он молчал. «Натаниэль Бумпа, вы слышали обвинительный акт?» — сказал судья. «Что вы можете сказать по поводу обвинения?» Старик на минуту опустил голову, как будто обдумывая положение, затем поднял ее, рассмеялся и ответил. «Это верно, что я немного грубо обошелся с тем человеком. Но все остальное, что написал этот джентльмен, сплошная неправда. Я вовсе не кулачный боец. Стар я для этого. Вот в старые годы был я однажды у шотландских поселенцев. Постойте-ка, когда это было? Да, в первый год старой войны».
«Мистер Липпет», — сказал судья, перебивая Натти, «если вы защитник подсудимого, объясните ему, как он должен отвечать по поводу обвинения. В противном случае суд назначит ему защитника.